Образец бесстыдства. От пожарного депо было два ключа. Один находился на хранении у господина старшего вахмистра Димфельмозера, другой у капитана добровольной пожарной дружины господина Рубесамина, по основной профессии владельца небольшой горчичной фабрики. Господин Рубесамин не заподозрил совершенно ничего плохого, когда Касперль и Сеппель попросили у него ключ от пожарного депо, и где послал господин старший вахмистр Димфельмозер, дело будто очень срочное. «Ну, конечно, с удовольствием, и передайте от меня большой привет господину старшему вахмистру». Как только ключ оказался у Касперля и Сеппеля, они что есть мочи бросились к пожарному депо, где их уже поджидала бабушка. «Скажите мне, ради бога, что все это значит?» «Ты это незамедлительно увидишь, бабушка». Касперль вставил ключ и отпер ворота. Господин старший вахмистр полиции, Алоис Димфельмозер, лежал в самом дальнем углу пожарного депо между стеной и пожарной машиной. Он был с ног до головы завернут в пожарный шланг. Из одного конца свертка наружу выглядывали босые ноги, а из другого конца — шея и голова. Однако на голову было нахлобучено пустое ведро из-под воды, поэтому-то голос господина Димфельмозера звучал так глухо и непривычно, что Каспер и Сеппель не узнали его. «Идите сюда! Помогите мне!» — крикнул Касперль. «Нам надо распутать его!» Они ухватились за один конец пожарного шланга и потянули его. Тут господин старший вахмистр начал вращаться вокруг собственной оси, словно веретено. И чем усерднее они тянули, тем быстрее он вращался. «Полегче, полегче!» — кричал он. «У меня голова совсем закружилась. Человек — это вам не юла!» Прошло какое-то время, пока они полностью не распеленали его. Тогда выяснилось, что на бедном господине Димфельмозере остались лишь одна рубаха да подштаники. Все остальное Хотценплотц с него снял и унес, даже гольфы. «Да снимите же, наконец, с меня это проклятое ведро! Почему вы медлите?» «Правильно! Ведро из-под воды! О нем-то они совсем позабыли!» Касперль освободил господина Димфельмозера от ведра, и господин Димфельмозер несколько раз жадно глотнул воздух. «Ну, наконец-то! Я в этой штуковине едва не задохнулся!» Он протер глаза и оглядел себя ниже пояса. «Каков мерзавец! Он украл у меня даже брюки!» «Прошу вас, бабушка, отвернитесь, пожалуйста!» Бабушка сняла пенсне. «Так-то будет лучше, чем отворачиваться», — пояснила она. «А теперь, пожалуйста, скажите-ка ради всего святого, что здесь, собственно говоря, произошло?» Господин Димфельмозер накинул себе на плечи курточку Касперля и уселся на подножку пожарной машины. «Хотценплотц перехитрил меня», — пробормотал он. «Было чуть больше половины двенадцатого. Вдруг...» В это время я, как обычно, стоял на рыночной площади и следил за порядком и соблюдением законов. Из пожарного депо донеслись громкие жалобные вопли. «На помощь, господин старший вахмистр, на помощь! У меня вывих слепой кишки, мне надо к доктору, идите сюда, скорее, скорее идите сюда!» Я тотчас же, естественно, кинулся к пожарному депо. «Вывих слепой кишки», — решил я. «С этим шутить нельзя. Что будет, если он умрет от этого?» Я отпер ворота и быстро туда. Тут я неожиданно получил, даже не представляя откуда, удар по голове. И затем на некоторое время потерял сознание. «Ужасно!» — воскликнула бабушка. «Возмутительно и ужасно! Я же говорила, нынче можно всего ожидать от разбойников, даже когда они смертельно больны!»
«Он-то вовсе не был смертельно больным», — проворчал господин Димфельмозер.
Он все мне наврал про свой вывих слепой кишки, чтобы получить возможность жахнуть меня по голове. И знаете что? Он сделал это кочергой. Это он мне позднее, когда я очнулся связанным, сам рассказал. «Этого еще не хватало!» — воскликнула бабушка. «Этот человек воистину образец бесстыдства. Его нужно самым срочным образом поймать и подвергнуть заслуженному наказанию. Вы так не считаете?»
«Еще как считаю!»
Господин Димфельмойзер вскочил на ноги и потряс сжатыми кулаками.
«Я покажу этому мерзавцу, черт побери, где раки зимуют, даже если он спрячется на обратной стороне луны!»
С этими словами он кинулся было бежать, чтобы возобновить охоту на разбойника Хотценплотца, но Сеппель в последний момент успел схватить его за край рубахи и остановить. «Да погодите же, господин старший вахмистр!» — воскликнул он. «Не забывайте, пожалуйста, что вы ведь без штанов!» Но направо, но налево. Каспер и Сеппель предложили старшему вахмистру принести для него из дома второй мундир. Однако, к сожалению, выяснилось, что второй свой мундир господин Димфельмойзер вчера утром сдал в химчистку. Там же ему было сказано, что он получит его обратно не ранее следующей среды, а, возможно, даже лишь в четверг или в пятницу. «Ладно», — сказал Касперль, — «это ведь не обязательно должен быть мундир. У вас наверняка есть еще и другие костюмы».
«Как раз и нет», — простонал господин старший вахмистр и признался им, что в его шкафу нет не только другого костюма, но даже отдельной пары брюк. «Потому что, — сказал он, — я, как вы знаете, провожу все время на службе, а на службе носят мундир». Положение было затруднительное.
«Знаете что?» — произнес после некоторого размышления Касперль. «Доставим-ка мы вас для начала к нам домой. Там вы будете устроены наилучшим образом. Бабушка, конечно, ничего не имеет против». Или бабушка согласилась. У торговки овощами на углу Касперль и Сеппель одолжили на время ручную тележку и пустую бочку из-под огурцов. Оказалось совсем непросто убедить господина Димфельмойзера в том, что ему следует забраться в бочку и в ней проследовать домой.
«Да что я, соленый огурец, что ли?» — бронился он. «Должностному лицу в такой бочке делать нечего!»
Однако, в конце концов, он все-таки забрался в нее. Да и что ему еще оставалось делать? Касперль и Сеппель прикрыли огуречную бочку деревянной крышкой, впряглись спереди в тележку и собрались было тронуться в путь.
«Погодите!» — воскликнула бабушка. «Не торопитесь! Мне нужно прежде запереть пожарное депо. Хотценплотц и на то способен, чтобы украсть у нас и пожарную машину, тоже, если мы не будем бдительны.
Но у него же есть другой ключ. Ключ господина Димфельмойзера. С его помощью он так или иначе проникнет в пожарное депо. И все-таки, — возразила бабушка, — должен быть порядок. Тут ничего не попишешь». Касперль и Сеппель дождались, пока она заперла пожарное депо, потом они вместе с тележкой пустились в дорогу. Бабушка поспевала следом и подталкивала ее. У людей, которых они встречали по пути, должно было сложиться впечатление, будто эти трое приобрели на овощном рынке бочку огурцов и теперь везут ее домой. Если бы кто-нибудь подошел поближе, то, разумеется, услышал бы, что в огуречной бочке сидит человек, который безостановочно бронится себе под нос глухим голосом.
«Проклятье! Ну и запашок здесь! Боюсь, что я на всю оставшуюся жизнь провоняю солеными огурцами. Какая же здесь теснотища! Я превратился в сплошной синяк! Ой, мой нос! Ах, мое левое плечо! Вы, наверное, думаете, что у меня резиновые кости и голова из ваты?»
Чем дольше продолжалась поездка, тем менее комфортабельно чувствовал себя в бочке господин старший вахмистр, И чем менее комфортабельно он себя чувствовал, тем громче он бранился. Несколько раз бабушка делала попытку уговорить его по-хорошему. «Пожалуйста, потише, господин старший вахмистр, пожалуйста, потише, что люди подумают?» Когда же все это не помогло, Касперль и Сеппель затянули песенку.
Но направо, но налево, на тележке прокачусь. Я для этого с бабулей огурцами запасусь. Плавают они в рассоле, словно лодки с кораблем. Но направо, но налево, с этой песенкой идем.
Бабушка подпевала во все горло. Им троим, хоть и совместными усилиями, все-таки удалось заглушить господина Димфельмозера. Следует что-то предпринять. В мансарде бабушкиного домика имелась небольшая комната с косыми стенами и кроватью для гостей. В ней-то они и устроили господина старшего вахмистра. «Не желаете валерьянового чаю?» — спросила бабушка. «Валерьяновый чай успокаивает нервы. Это благотворно на вас подействует после всего, что вы пережили».
«Если честно, — сказал господин Димфельмозер, — то лучше я бы поел чего-нибудь. Знали бы вы, какой марш кишки играют у меня в животе. У нас тоже!» В один голос воскликнули Каспер и Сеппель. «У нас тоже!»
Бабушка побежала на кухню и приготовила целую груду бутербродов. Господин Димфельмозер, Каспер и Сеппель позаботились о том, чтобы от этой горы ничего не осталось. Бабушка никак не могла взять в толк. У нее самой всякое волнение тоже сказывалось на желудке. Переволновавшись, она часами была не в состоянии заставить себя проглотить даже малюсенький кусочек. Она поставила у постели господина Димфельмозера чайничек валерьянового чаю и объяснила, что ей нужно бы сходить сейчас в город, закупить, во-первых, того сего, и, во-вторых, пообещала она ему, я заставлю их в кимчистке поторопиться с вашим мундиром.
«О, да!» — воскликнул господин Димфельмозер. «В виде исключения им следовало бы чуточку поторопиться».
«И еще кое-что вы могли бы для меня сделать».
«Именно? Принесите мне с собой, пожалуйста, из дома пару ботинок и носки, вторую каску и другую саблю, парадную саблю, которую я обычно надеваю исключительно по воскресеньям. Госпожа фон Михель, моя квартирная хозяйка, все передаст вам. И вот еще». Пока не забыл. В велосипедной стойке на нашем дворе стоит синий велосипед с красными ободьями. Не могли бы вы и его тоже прихватить с собой? Это мой служебный велосипед. Как только я получу из химчистки свой мундир, я уеду на нем отсюда, и тогда не придется долго ждать, когда Хотцинплот снова окажется в кутузке. В этом я вам ручаюсь. Хорошо, сказала бабушка. Итак, саблю, ботинки и носки, каску и синий велосипед.
«И жареных колбасок!»
— добавил Каспер. «Жареных колбасок?» — спросила бабушка.
«Конечно!» — сказал Каспер. «Не забудь, что сегодня четверг, и в виде исключения можно было бы поесть на ужин жареных колбасок с квашеной капустой еще раз».
«Жареных колбасок с квашеной капустой?» — неодобрительно покачала головой бабушка. «До тех пор, пока разбойник Хотцинплотц разгуливает на свободе, жареные колбаски больше не появятся в моем доме. И квашеная капуста тоже. Вы думаете, что я позволю этому человеку второй раз сесть мне на шею? Одного раза довольно!» Она была непоколебима в своем решении, и никакие силы на свете не смогли бы заставить ее от него отказаться. Поскольку Каспер и Сеппель знали это, они даже не пытались уговорить ее. Они грустно отправились в сад, уселись позади дома на солнышке и принялись размышлять. Задача была простая. Чем раньше разбойник Хотцинплоц окажется за решеткой, тем скорее жареные колбаски с квашеной капустой снова появятся у бабушки. «Надо ли, собственно говоря, дожидаться, пока Димфельмозер его изловит?» — спросил Касперль. «Следует что-то предпринять. Я полагаю...» «У тебя есть какой-нибудь план?» — полюбопытствовал Сеппель. «Просто его нужно снова заманить в пожарное депо. Ты понимаешь?» «Вопрос только в том, как!» — высказался Сеппель. «А может быть, салом? Или жареными колбасками?» «Это все ерунда», — сказал Касперль. Он наморщил лоб и задумался. Он прикидывал и так, и этак, и вдруг в голову ему пришла мысль о бутылке из-под уксуса, которую они сегодня выудили из городского ручья. «Придумал!» — воскликнул он. «Сеппель, я придумал! Мы доставим ему бутылочную почту!» «Буты... что?»
«Бутылочную почту!»
«И мы отправим ее Хотцинплоцу?» «Ты должен слушать внимательно, когда я что-нибудь говорю тебе!» «Мы доставим ее Хотцинплоцу, а это большая разница!» «Знаешь что, Сеппель? Будь так любезен и раздобудь мне в пищебумажной лавке палочку сургуча».
«Сургуча?»
«Да», — сказал Касперль. «В настоящей бутылочной почте сургуч, пожалуй, еще важнее, чем сама бутылка».